по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 14 мая, понедельник, Радио Теос в эфире, 9 часов, начало новой недели. И передача по страницам Библии. Ян Латашинский, Ирина Латашинская, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего нашего утреннего эфира, нашего утреннего выпуска. Мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами изучаем Священное Писание, мы с вами сегодня в Евангелии от Иоанна, и мы с вами завершаем сегодня Евангелие от Иоанна. Я понимаю, что завершить изучение этой книги невозможно. Знаете, ну, у семинаристов есть такая шутка. Один говорит, ну, мы сегодня завершили книгу «Бытие», завершили изучение книги «Бытие». Другой говорит, я не понял, мы еще не в раю, кажется. Вот не похоже, по крайней мере, на рай. Это к тому, что завершить изучение той или иной библейской книги можно только, когда мы окажемся с Богом лицом к лицу. Да и то, там будет вечность для того, чтобы познавать его. Я думаю, я предполагаю, что там в вечности мы поймем много такого по поводу библейских книг, что раньше нам было, ну, совершенно непонятно, совершенно неизвестно. Знаете, ну, есть такая слабая аналогия, но я думаю, здесь она вот в данном случае она уместна. Когда мы читаем художественное произведение, и, допустим, вот в пятой части романа или там в седьмой части цикла становится понятным что-то, что было в первой или во второй частях. Вот я думаю, что в небесах, когда мы окажемся с Господом, многое из того, что было в нашей жизни и в Священном Писании, представится в совершенно другом свете. Ну, а пока настолько, насколько мы можем, мы завершаем изучение Евангелия от Иоанна сегодня. Завтра мы переходим с вами к Ветхому Завету. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 лет, и мы читаем книгу из Ветхого Завета, потом из Нового, потом опять из Ветхого, потом опять из Нового. И мы с вами, соответственно, вот перешли, прошли уже и дошли до Второзакония. Завтра поговорим подробнее об этой книге, потому что там будет немало вопросов, я думаю, у вас, когда мы с вами к ней приступим. Вот, ну а пока я начну с вопроса, который прислал наш слушатель Амир. Я напомню, прежде чем читать и отвечать на это сообщение, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Радио Теос или через наши группы ВКонтакте, Фейсбук, это группа по страницам Библии, а также группы в этих соцсетях, соцсети Одноклассники, где идет трансляция этой передачи. Так вот, Амир пишет: «Я верю в Бога, но как понять, что Он действует в моей жизни?» Амир, спасибо вам большое за такой комментарий и за этот вопрос. Кстати, вопрос непосредственно относится как раз к заключению Евангелия от Иоанна. В прошлый раз мы с вами читали 20 главу, и там 30 и 31 стихи. Ну и, собственно, в этих стихах изложена основная цель написания этого Евангелия. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Давайте разберемся. Дело в том, что есть немало людей, которые верят в Бога, в смысле, в существование Бога. Основные верования человеческие, так или иначе, сводятся к существованию Бога. А христианство на самом деле куда более конкретно. Сие же написано, чтобы вы, прежде всего, уверовали, что Иисус есть Христос, то есть Иисус есть Мессия, Иисус — Божий помазанник. Не просто пророк, не просто один из, даже не просто высший из пророков. Сказать о том, что Иисус высший из пророков, значит не сказать ничего. Иисус Христос есть Мессия, Божий помазанник, Божий Сын, Бог вочеловечившийся, и Бог, и человек. Вот об этой вере мы говорим. Но как только мы верим, что Он Бог вочеловечившийся, возникают определенные последствия, причем в разных областях. Мы тогда должны принять, что мы грешные люди, что Он умер за наш грех, что Он воскрес и искупил наш грех, то есть принять это искупление. Ну, потому что просто сказать, вот да, Иисус, Он Бог, Он помазанник, ну ты что дальше? Я помню, как мучился именно этим вопросом в своей юности, еще до того, как прийти к вере. Я был уверен, что Бог есть. Я слушал различные передачи, как мы уже об этом говорили, и, среди прочего, там читали христианскую апологетику. И вот в апологетических этих программах ну вот достаточно точно показывали, четко показывали, что Бог существует. И в какой-то момент я пришел к мысли о том, что, ну да, Бог существует, но вот и что? Это некое теоретическое знание, которое никак не связано с моей жизнью. Бог существует, но для меня это имело ровно такое же значение, как мысль о том, что сила гравитации на Луне в шесть раз меньше, чем на Земле. Я об этом слышал, я это знаю, но сам на Луну лететь не собираюсь. Даже если бы собирался, так никто бы не взял. Бог существует, ну и что? Так вот, здесь мы идем дальше. Это не просто то, что Бог существует. Это то, что мы грешники, без Бога мы обречены на конец, это реальный, совершенно конец для каждого из нас. И только в Боге мы обретаем подлинное спасение, только в Боге мы обретаем подлинный смысл. И только в Боге, веруя в Иисуса Христа, мы обретаем вечную жизнь. Что же касается второй части вопроса, не про веру, а про то, как узнать, что Бог работает в жизни, тот факт, что мы имеем жизнь в принципе, даже на этой земле, тот факт, что мы до сих пор живы на этой земле, это часть действия Божия. Бог посылает дождь на добрых и на злых. Другое дело, что люди не признают, что это действие Бога. Это же не проблема Бога, это проблема людей. Но Бог работает, Бог продолжает действовать. Но для того, чтобы была действительно работа Бога в жизни, как понять, что Бог действует или проявляется в жизни, да, для того, чтобы действительно были проявления, есть очень важный шаг, который необходимо сделать. Признаться, что сами мы никак не можем и никогда не можем угодить Богу. Жить всю жизнь мыслью о том, что ну, Бог захочет меня, примет, захочет, не примет, не соответствует Священному Писанию. Такая мысль, в принципе, не соответствует Священному Писанию, потому что опять в том же Евангелии от Иоанна, и очень хорошо, что мы сегодня в заключении Евангелия от Иоанна об этом можем поговорить, с вами вспомнить. Так вот, Иоанна 3, глава 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб». То есть альтернатива — это гибель. Ну и, соответственно, «но имел жизнь вечную». И дальше 17 стих. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Суд будет, суд никто не отменял. Но вот этот приход Сына Божия в мир не для суда. Иисус пришел не для того, чтобы настучать людям по голове, потому что даже настучание по голове нам было бы мало. Иисус пришел для того, чтобы дать нам возможность спасения. Вот, Амир, готовы ли вы сказать, что и принять, что Иисус мой Спаситель? А Иисус вытащил меня из этого смертельного болота греха, из которого я иначе выйти бы не мог. Если да, то скажите Ему об этом. Скажите Ему об этом в молитве. И вы увидите, как Бог в вашей жизни действует. Иначе, еще одна аналогия. Можно спросить, я верю, что брак — это, конечно, хорошо, но вот как влияет брак и семья на жизнь человека? Спрашивает неженатый или спрашивает незамужняя. Можно сколько угодно объяснять. И, наверное, какие-то из этих объяснений могут быть полезными, ну, в качестве подготовки. Но они будут абсолютно бессмысленными. Потому что, по большому счету, понять, как это, причем как это со всех сторон, можно только, когда в этом находишься, когда в этом живешь. Как действует брак в жизни человека? Ну, собственно, ты скажешь «да» тому, кого Бог тебе послал, и кому тебя Бог послал. И ты узнаешь сам или сама. А скажешь «нет» или «ничего не скажешь», ну что же, это одна теория остается. Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, приложение наше замечательное, радио Теос. И наши группы ВКонтакте, в Фейсбук, в Одноклассниках. Трансляция, соответственно, сейчас идет. Если вы нас смотрите в повторе и слушаете в повторе, то я все-таки советую вам писать на сайт theos.fm. Там на основной странице у нас есть форма обратной связи. Мы завершаем Евангелие от Иоанна, и вопрос сегодня я хотел бы поставить так. Часто говорят о том, что изображение Иисуса Христа у Иоанна во многом отличается от изображения у других евангелистов. Иоанн ухватывает грань личности, характера Иисуса Христа, которую не захватывают другие евангелисты. Есть так называемые синоптические Евангелия, синоптические от слова синопсо или синопсис, синопто. Даже синоптомай получается, да, здесь вижу вместе или видим вместе. Вот, и то есть они смотрят вместе, они смотрят одинаково на личность и служение Иисуса Христа. Есть Евангелие от Иоанна, оно стоит немного особняком. И не случайно, потому что Иоанн, не называя себя по имени, несколько раз говорит таки о себе, как о любимом ученике Христа. Так вот вопрос, какая грань Евангелия от Иоанна для вас, или какая грань личности Иисуса Христа, изображенной в Евангелии от Иоанна, для вас особенно близка? Что вам западает в душу, что вам западает в сердце из того, что вы читаете в Евангелии от Иоанна о Христе? Вот Христос изображен как? И тут многоточие можно продолжить. Как кто? Что для вас близко? Что вас трогает в Евангелии от Иоанна? Что производит на вас впечатление? Не впечатление, как эмоция, которая приходит и уходит, а впечатление, как то, что впечатляет, то, что запечатывается, то, что отпечатывается в сердце. Пишите, а пока мы с вами будем молиться и слушать, и читать Священное Писание. Ну и, естественно, если у вас появляются другие вопросы, и особенно если остались вопросы по Евангелию от Иоанна, на которые мы пока не ответили, пишите. Это не значит, что мы потом уже не вернемся к вопросам по этой книге. Я думаю, вернемся, конечно. Да еще и Бог даст через 5 лет нашего 5-летнего изучения Библии снова вернуться, когда на второй круг пойдем. Посмотрим. Не будем загадывать, будем молиться об этом. Но в любом случае сегодня самый удобный момент для того, чтобы с какими-то оставшимися вопросами по этому Евангелию нам попытаться разобраться. А сейчас обратимся к Господу в молитве и будем читать Библию. Наш Господь, дорогой, мы славим и благодарим Тебя. Мы любим Тебя. Мы склоняемся пред Тобою. И мы просим Тебя, Боже, открывай нам свое слово, открывай нам Твою силу, открывай нам, Боже, величие Твое. И покажи нам, чего Ты хочешь и для нас, и от нас. Да будет Господь Тебе славы и честь, и хвала. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня у нас с вами 277-я встреча. Мы с вами в Евангелии от Иоанна, 21 глава. Мы завершаем сегодня наши беседы по Евангелию от Иоанна. И мы говорим об эпилоге, завершающей главе. Дело в том, что 20 глава завершилась тем, что Иоанн описал цель этого Евангелия, зачем все это было написано. 21 глава как часть обрамления. Помните, первые 18 стихов 1 главы Евангелия от Иоанна – это начало, это у нас, собственно говоря, пролог, в котором звучат основные мысли Евангелия. И 21 глава – это эпилог. Завершение.
Здесь завершение основных линий, которые были у нас в Евангелии. Перед нами три основные события. Во-первых, это рыбная ловля на озере. Во-вторых, это завтрак на берегу. И в-третьих, это призвание Петра к служению. В первом из этих трех эпизодов мы видим, что Иисус должен быть господином нашей воли. В эпизоде с завтраком мы видим, что Иисус – господин нашего сердца. И когда Иисус призывает Симона Петра, Он сообщает Симону Петру о том, что Ему предстоит, Он сообщает ему о смерти, мы видим также, что Иисус и господин нашего разума. И опять известное место у моря Галилейского. Это, пожалуй, самый известный библейский водоем. И уж если для нас он настолько знаком, то каким он должен был быть для тех людей, для тех рыбаков, которые там бывали постоянно. И как будто возвращение назад. Дело в том, что за последние три года они занимались чем угодно, но никак не ловлей рыбы. 21 глава, 1 стих. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском. То есть это на самом деле то же самое море, то же самое озеро, просто другое название этого озера. И мы читаем, явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Канны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. У каждого из учеников были на самом деле свои проблемы. Вот люди, которые здесь перечислены, это, как иногда говорят в педагогике, проблемные или трудные дети. Петр импульсивный, человек, который не умеет держать язык за зубами, да и меч не особенно умеет держать. Фома – скептик, человек, который говорил фактически, вот пока не увижу, пока не потрогаю, я не поверю. Нафанаил – тоже один из тех, кто сомневался. Яков, Иоанн, сыны Грома, люди, о которых тоже немало говорится в Священном Писании – это люди, которых только Бог мог изменить, и, кстати, изменил. Интересно, что, окажись мы там, мы тоже были бы среди трудных детей, проблемных детей. И только Бог нас может изменить. И вот они идут ловить рыбу, и ничего им поймать не удается. Интересно, что многие вполне достойные и уважаемые комментаторы упрекают их вот за это желание ловить рыбу. Говорят, что все они сделали неправильно. Уважая этих комментаторов, я никак не могу согласиться с их позицией. Я считаю, что желание апостолов ловить рыбу было вполне обоснованным. Иисус им сказал совершенно конкретно, чтобы они шли в Галилею. А в Галилее бушует весна, цветут цветы, все классно, все хорошо. И вот они решают вернуться к своему старому делу, вот этой ловле рыбы, не потому что, знаете, такое отчаяние. Они уже к этому моменту поняли, что он будет в Галилее, они не знали, как это произойдет, но надо же чем-то заниматься. Они не могут, не хотят просто сидеть и ничего не делать. И вот они берутся за свой старый бизнес. Интересно, что и Христос не осуждает их. Те комментаторы и те проповедники, которые рассуждают о том, насколько неправы ученики, не могут найти ни одного подтверждения этой неправоте в словах Иисуса Христа. Сегодня есть немало людей, которым нечем заняться. И они готовы учить всех, что и как кому делать. Знаете, я уже много лет занимаюсь тем, что проповедую Библию. Вот на протяжении нескольких лет уже делаю самые разные радиопередачи. Знаете, что меня поражает? Есть немало людей, которые сами этого не делают, а поучить и меня, и всех остальных они вполне себе готова. И вот таким учителям, таким диванным экспертам хочется сказать одно. Идите ловить рыбу. Или идите заниматься тем, чем вы умеете заниматься. Вполне возможно, что Бог покажет вам еще одну удивительную вещь. Без его направления, без его участия, без его благословения вы не сделаете даже того, что считаете своей специализацией. Ученики не смогли ничего поймать. Знаете почему? Потому что сам Бог решил, что они ничего не поймают. Вот все должно было быть идеально. Люди берутся за то, чем всегда занимались. Но не получается. Один мой знакомый был бизнесменом. Потом Бог его из бизнеса вывел. Причем вывел так. Человек продал свою компанию. У него было очень много денег. Но и решил поехать заниматься миссионерским служением в других странах мира. Ну и как-то он смотрит, в служении дело не идет, что-то как-то все очень плохо. И думает, да чем бы заняться? Но ведь в бизнесе-то у меня было все круто. Первую-то компанию я продал за огромную сумму денег. Почему бы просто не начать другую компанию? Тем более у меня еще осталось что вложить. Фактически, столкнувшись с препятствиями в миссионерском служении, человек просто сказал: «Иду ловить рыбу». Интересно, что он несколько лет потом вкладывал деньги в эту вторую компанию. Сначала свои, потом средства, которые ему удалось занять. Компания эта так и не стала прибыльной. Очень скоро ее пришлось закрыть. И вот мой знакомый потом рассказывал о своем переживании. Я чувствовал себя как Петр, который решил ловить рыбу, то есть заниматься тем, чем умел заниматься, и ничего не поймал. Только Петру на это понадобилось всего одна ночь, а мне много лет моей жизни. Пока не будет Божьего благословения, пока не будет Божьего присутствия, все, что мы делаем, оказывается совершенно бесполезным. 4 стих. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Помните, я сказал о трудных детях? Вот подтверждение, прям библейское подтверждение вот этой аналогии. «Дети», — говорит он им. 6 стих. Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море, а другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вошли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Я начну с конца говорить об этом фрагменте. Иисус встречается с ними, обращается к ним и говорит: «Дети, что поймали?» «Ничего». «Идите завтракать». «А что на завтрак?» «Рыба». Откуда взялась рыба, которую жарил Иисус? Я не знаю ответа на этот вопрос. Я знаю, однако, что главный герой этого повествования – Иисус. Но есть еще несколько моментов здесь. «Ничего не поймали?» «Нет, ничего». Вот закиньте здесь, по правую сторону. Иисус направляет их жизнь. Когда они ловят рыбу по его указанию, сеть наполняется, но не прорывается. Это очень важная история. Когда Бог нам дает, Он дает ровно столько, сколько надо. Не меньше, но и не больше. Наша сеть выдерживает. В 7 стихе мы узнаем, что именно Иоанн оказывается первым, кто узнал Христа. Иоанн имел гораздо лучшее духовное восприятие, чем Петр. Возможно, кстати, это было связано и с отречением Петра. Петр теряет право, или, по крайней мере, временно теряет право, потому что потом, конечно, он будет проповедником, который проповедует в день Пятидесятницы. Но пока Петр теряет право на это глубокое духовное восприятие. Он не может посмотреть на ситуацию с духовной точки зрения. А Иоанн может. Он узнает Христа. Еще один момент. 153 рыбы. Совершенно конкретный улов. Они забросили сеть, Иисус с ними, они ловят эту рыбу. Вопрос. Если Иисус уже приготовил рыбу на завтрак, зачем эти 153?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 5 главе Евангелия от Луки, 6 стих, мы узнаем, что сеть у них прорывалась. Здесь же ничего подобного нет. Сеть не разрушилась. Тоже о сети, тоже о том, что могло произойти, в данном случае не произошло. Но ведь рыба к завтраку им была не нужна. Я думаю, что Иисус делает здесь нечто большее. Мы видим, как Иисус готовит учеников к будущей ловле, готовит их к тому, чтобы они стали проповедниками, чтобы они несли Евангелие. То есть это не для рыбы, и это не для завтрака. Это для них, для учеников. А дальше происходит еще одна удивительная вещь. Мы возвращаемся к евангельскому тексту. Это 12 стих. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Вот теперь они узнали его. Теперь они увидели его. И еще один момент узнавания. Он происходит, когда Иисус преломляет хлеб. Иисус приходит, читаем мы в 13 стихе, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Вот раздача этого хлеба, передача хлеба. Я думаю, что они отлично вспомнили все предыдущие ситуации. Вспомнить-то вспомнили. Но как они должны были на это отреагировать? Ведь они его подставили. Они от него отвернулись. Они боялись. В 20 главе Иисус восстанавливает отношения с учениками. В 21 главе Иисус восстанавливает призвание учеников. А это ведь совершенно не одно и то же. Вы можете иметь отношения с кем-то, когда он будет признавать вас как того, с кем можно побеседовать, с кем можно что-то обсудить. Но при этом он скажет про вас, что не может отправить вас на серьезное дело, не может вам ничего поручить. Так вот, после того, что произошло при распятии Иисуса, есть несколько таких пластов, несколько аспектов восстановления взаимоотношений. Сначала мы говорили о взаимоотношениях вообще, ну просто принятии. Сейчас в 21 главе Через этот эпизод с рыбой и через беседу с Петром, совершенно конкретную беседу с Петром, Иисус восстанавливает учеников в их миссии. Как же это происходит? Идем дальше, чтобы узнать. 14 стих. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, то есть за едой, я остановлюсь здесь, я не могу не остановиться здесь. В Евангелиях многое происходит за едой. Совместный прием пищи – это время, когда мы открываемся друг другу. Это время, когда мы можем совершенно спокойно и непринужденно обсуждать какие-то вещи, которые иначе бы, возможно, и не обсуждали. Это особое время, и через это время действует Бог. 15 стих. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Тут важно отметить, что перед нами официальное обращение. Симон Ионин, буквально Симон, сын Ионы. Даже в то время обычно друг друга так не называли. Указание на то, что похоже на русское отчество, указывает на особую важность этого вопроса. Это как вопрос, который задается перед судом. Вопрос, величие которого необходимо осмыслить перед тем, как мы начинаем на него отвечать. «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Вопрос мог бы показаться не вполне скромным и не вполне уместным по отношению к ученикам. Но штука-то как раз в том, что Петр до распятия Христа постоянно именно на этом и настаивал. Ну, то есть, даже если все уйдут, я с тобой останусь. Вот и спрашивает его Иисус: «Любишь ли ты меня более, нежели они?» Читаем дальше. Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». И третий повтор. Если кто-то из вас уже устал, то Петр тем более. Но с Петром ситуация еще интереснее. Потому что Петр трижды слышит неприятный для себя вопрос. Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Я думаю, что вы в курсе. Петр отрекается трижды. Иисус дает ему возможность трижды признаться в любви. Поэтому и такое троекратное повторение. А еще потому, что повторение усиливало смысл высказывания. Петр скажет трижды и потом должен будет доказывать это своей жизнью. Читаем дальше. Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Иисус доносит до Петра совершенно конкретную мысль. Любовь должна иметь зримое выражение. Иисус любит своих учеников и любит весь мир. Поэтому он пошел на смерть ради людей. Выражение этого было вполне явным и зримым. Иисус любит своих учеников и того же Петра. Поэтому он является им и устраивает им вот этот завтрак. Выражение любви совершенно ясное, четкое и зримое. Едем дальше. «А любишь ли ты меня?» – спрашивает Иисус Петра. И здесь тоже любовь будет иметь то же самое яркое, зримое выражение. В чем оно будет выражаться? «Паси агнцев моих». Это та функция, которую Петр приобретет в ранней Иерусалимской, да и не только Иерусалимской, церкви. Это тот самый Петр, который порою совершал абсолютно непредсказуемые поступки. И вот в 18 стихе и дальше Иисус показывает Петру то, что должно произойти. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за мною». Помните опять, и пролог, и эпилог на самом деле содержат в себе основные темы Евангелия. Помните: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Вот тут ровно так же. «Иди за мной, паси овец моих, и я тебе покажу, какой смертью ты прославишь Бога». И поручение, и очень честное представление того, что будет, и уверение того, что Бог с нами, что бы ни произошло. 20 стих. Петр же, обратившись, ну или повернувшись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Это абсолютно знакомая всем нам ситуация, когда ты хочешь узнать что-то такое, что к тебе не относится. Идет совершенно конкретный разговор. Я бы даже назвал его разговором на двоих между Иисусом и Петром. И Иисус говорит Петру то, что важно для Петра. Хороший ученик в этой ситуации сидел бы дослушал. Но Петр видит, что за ним идет еще кто-то. Да не просто кто-то, а тот, кто был любимым учеником Христа. И у Петра естественный вопрос: «Господи, а он что?» Если речь обо мне, то он-то здесь зачем? Помните, был вопрос: «Любишь ли ты меня более, чем они?» То есть более, чем эти ученики. Петр говорит: «Да». И вдруг Иисус показывает еще одного ученика. И Петр говорит: «А он тут здесь зачем? Ведь я же люблю». Иисус исключает всякие основания для конкуренции между христианами, христианскими поместными церквями и христианскими служениями. 22 стих. Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Ну и тут, как обычно, непонимание со стороны людей. 23 стих. «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет». Но Иисус не сказал ему, что не умрет. «Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Каждый из нас отвечает перед Богом за себя, за тех людей, которых Бог нам доверил, за то служение, которое Бог нам дал. Но прежде всего Бог спрашивает за нас с вами. Нигде не говорилось, что Иоанн был поручен заботам Петра. Вы можете подставить любые другие имена. И вы придете к мысли о том, что Бог спросит с нас. С вас лично. С меня лично. И последний стих, завершение этого Евангелия. Я думаю, что это абсолютно не преувеличение. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Вот такое Евангелие. Мы с вами переходим к книге Второзакония. Мы возвращаемся к Ветхому Завету. А по поводу книг, книги ведь ходят по миру. Это каждый из нас. И читая нас, люди узнают об Иисусе Христе. У нас это не может получиться самих. Только Он дает нам возможность быть Его книгой. Ну что ж, друзья, встретимся в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте комментарии почитаем. Марина Самосуд пишет: «Я сейчас начала изучать Евангелие от Иоанна, 4 главу. У меня вопрос, как бороться с завистью? В 4 главе, в 1 стихе Иисус, дальше у нас, к сожалению, пропуск, здесь нет куска, фрагмента. Да, там действительно говорится о том, что Иисус, как думали, по крайней мере, что Иисус крестит больше учеников, чем Иоанн Креститель. Я не буду сейчас возвращаться к 4 главе, потому что там на самом деле не об этом. Хотя потом мы узнаем, что фарисеи такие предали его из зависти. И по поводу того, как бороться с завистью и что делать с завистью, только что мы с вами читали вот эту фразу Христа: что тебе до него, ты иди за мной. Зависть возникает, когда нам кажется, что Бог другому человеку дает больше, чем нам, что Бог справедливее к другому, чем к нам, что у Бога есть любимчики, и этот любимчик обязательно другой, а не мы. Интересно, кстати говоря, что у Иисуса действительно был любимый ученик. Не любимчик, а именно любимый ученик. И вот этому человеку предстояло сделать то и пострадать так, как ни один другой ученик не страдал. Иными словами, быть любимым учеником Христа не означает иметь более легкую долю. На самом деле Христос каждому из нас дает свою долю. Зависть уходит тогда, когда мы понимаем, что человек, которому мы завидуем, это тоже человек, это человек, с которым также работает Бог. У него, даже если это нам не видно, тоже есть определенные проблемы, определенные сложности. И еще, так по-простому, чтобы бороться с завистью, не увлекайтесь чтением лент в социальных сетях, особенно летом. Приближается это летнее время, и сейчас люди будут постить свои фотографии на пляже, понимаете? Причем не на обычном пляже. Не так часто постят фотографии на пляже в Подмосковье. А вот на Гавайях это вполне реально. Люди постят. Почему никто не постит свою фотку летом, в жарком июне или июле, когда человек сидит на рабочем месте, за столом, у него под такой градом, потому что в офисе кондиционера нет. И под фоткой подпись: «Как классно! Я сижу, работаю». Летом, в июле, потому что начальник в отпуск не отпустил, и он молодец, я очень этому рад и очень благодарен. Таких фоток не постят. Почему? Да вот именно потому, что каждый хочет казаться лучше, каждый из нас, даже так, каждый из нас хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. Я добавил «каждый из нас», потому что если в июле буду сидеть на работе, я точно фотку свою в офисе постить не буду. Если поеду куда-то отдыхать, то, скорее всего, по крайней мере, искушение запостить возникнет. Поймите, пожалуйста, что это не настоящее, что это неестественное. Но самое главное, что тебе до него, что тебе до этого другого человека? Есть отношения между Богом и тобой, между Богом и твоей семьей. А что тебе до того, что Бог делает в жизни другого человека? Может быть, Он пошлет ему гораздо больше, чем тебе. Может быть. Но это Божье дело. Это не твое дело, это не мое дело. И, кстати, это не его дело, не дело того, кому вот это послали. Пишет Рома Иманов: «Иисус был пророком, который жил так, как надо жить. И да, и нет». В Евангелиях по этому поводу есть очень четко написано о том, что Иисус не просто был пророк. Люди думали о том, кто такой Иисус, да, и некоторые называли его пророком. И Петр говорит больше: он Мессия, он Христос, Сын Бога Живого. Так что, конечно, гораздо больше, чем пророк. Жил как надо жить. Да, но еще и жил как невозможно жить. Иными словами, без его силы, без того, чтобы он жил в нас и чтобы он жил через нас, так жить невозможно. Мысль о том, что просто так надо жить, ни к чему нас не ведет, потому что ты пытаешься и понимаешь, что я так не могу. И вот тогда ты приходишь к Богу и говоришь: «Христос, живи во мне, потому что я не могу иначе. Я вот не могу жить так, как ты этого от меня хочешь». Пишет слушательница, которая подписалась «Felicity for now». Пишет: «Я сама христианка и моя семья, но мы не носим кресты, потому что мы баптисты». Felicity, кстати, если вы писали по-английски, пишется через букву C. То, может быть, есть смысл исправить, а может и нет смысла исправлять, как хотите. Вот. Знаете что? Павел говорит: «Я ничем не хочу гордиться, кроме креста Христова». Кто-то этот крест носит на теле, кто-то этот крест держит в сердце своем. Смысл-то не в том, где он у нас находится и находится ли у нас в принципе. Смысл в том, принимаем ли мы Христа как Мессию, как Спасителя. Любим ли мы Его, послушны ли мы Ему. А вот эти наши человеческие противопоставления, да, они бывают, но иногда мы слишком-слишком их выпячиваем. Людмила пишет: «Мир вам и доброе утро. Бог дает лучшее тому, кто оставляет выбор за Ним, за Богом». Кстати, между прочим, это в ответ и на письмо от Марины по поводу зависти. Выбор оставляет за Богом. Зависть не оставляет выбора за Богом. Зависть говорит: «Я хочу все». Вот была песня у Queen, по-моему: «I want it all, I want it now». То есть я хочу все, и я хочу сейчас. Зависть рассуждает именно так. Вера рассуждает иначе. «Да будет воля твоя». Слышите разницу, да? Она важна. Владислав Тен пишет: «Любовь Христа, Его благодать». Это то, что Владислава больше всего поразило, и то, что запало в душу в Евангелии от Иоанна. Пишет Андрей. «Шалом. Вечности не хватит, чтобы постичь Бога». Я думаю, что, Андрей, в вечности мы и будем, в частности, заниматься тем, что узнавать Бога, узнавать Его лично, постигать Его лично. Так что у нас еще Тимур пишет: «Почему Петр, будучи пастором, боится Иакова?» Не понимаю, о чем вы. Догадываюсь. Петр ведь не пастор в тот момент, он один из учеников, он еще не лидер церкви, потому что первая церковь еще не основалась в тот момент. И он никого не боится. Я думаю, что вы имеете в виду Иоанна, конечно, не Иакова, когда Петр говорит: «А он что?» Вот это не страх. Уточняет. Извините, я не понял. Да, дальше было сообщение. Тимур уточняет: «Когда Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию». Это другое место Священного Писания. Это у нас с вами послание к Галатам. Петр остается человеком. Это давайте мы это четко очень поймем. Более того, в какой-то момент Павел реально даже делает, не Петра, конечно, не Якова, конечно, Павла, Павел реально делает замечание. Да, и каждый из нас должен быть готов к тому, что ни один из нас в этой земле, на этом свете, в этой нашей жизни не оказывается совершенным. Пастор — это не тот человек, который все всегда знает, это не тот человек, у которого все всегда правильно и идеально. Это тот человек, который готов служить Богу, служит Богу. Это тот человек, который также готов каяться, когда необходимо каяться. И в частности, Евангелие от Иоанна учит нас и показывает нам, что действительно безгрешен, праведен лишь Христос. Но, как мы сегодня уже отмечали, Христос принимает каждого из нас. Есть письма, которые не успеваем сегодня прочитать, поэтому в начале следующей недели, в понедельник. Нет, завтра, боже мой, сегодня понедельник. Почитаем. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Всего доброго.
По страницам Библии. Продолжение следует.